Мир вам, дорогие братья и сестры! В такое же воскресенье 2000 лет назад случилось самое триумфальное во всей нашей Вселенной событие. Рано утром Иисус Христос воскрес, и произошло великое землетрясение. Мы читаем об этом на страницах Священного Писания. Христос, кратко явившись ученикам, Он говорил, что «Я восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему». Давид пророчески видел эту картину восшествия Иисуса Христа, воскресшего на небеса. И он говорит: «Отворитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». Кто сей Царь Славы? Господь сильный в брани. В тот день небеса были открыты. Хоры ангелов воспевали воскресшего и победившего. Иисус Христос восходил на небеса, и это было триумфальное событие во всей нашей Вселенной. Самый торжественный момент. Христос победил смерть, смертью смерть попрал, и сущим во гробах всем жизнь даровал. Это удивительное упование и радость, которую имеет христианин, даже рассуждая о смерти Господней. Он помнит об удивительном воскресении. Христос входил в небеса не один. С Ним ходили все, которые ожидали Его на всем протяжении Ветхого Завета: праведники, верующие, пророки, учителя, те, которых весь мир не был достоин, которые умирали и которых побивали камнями. Они ожидали Его, который придет, Агнец, который возьмет на себя весь грех мира. Он взял их с собою, и Он вводил их в небеса. Написано в Библии, что никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий. Общее мнение богословов, которое сегодня принято в протестантском мире, то, что на лоне Авраамовом все праведники Ветхого Завета ожидали этого момента, и когда Христос сошел в преисподнюю, то Он взял с собою тех, которые были в некотором смысле узники смерти. И отворив темницы, Он вышел оттуда, и Он забрал всех тех, которые ожидали Его. Он водил их в небеса. Двери рая были открыты, и небо встречало Его и встречало тех, которые веровали в Него. Среди этого торжествующего сонма был один недостойный человек. – Они все были недостойны, никто не входил за свою праведность. Все входили, облегшись в праведность Христа. Но среди них был тот, который, озираясь, видел, что он из них всех самый недостойный. Еще совсем недавно, может быть, 2-3 дня назад, он никогда бы и не помыслил место, в котором он окажется. Что это за человек, вы догадались? Это был тот, которому Христос сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». Он не мог поверить. Наверное, слезы были, можно сказать, на его глазах, в его душе и сердце. Он не мог поверить, что ангелы поют и принимают его, небо отверсто для него, что он входит свободно, потому что он знал свое недостоинство. Он знал, где он был всего лишь несколько дней назад. Он был на кресте, и он умирал за свои грехи. Мы возвращаемся от этой картины немножко назад, и перед нами теперь картина Голгофы. Три креста. Три креста на этой горе. Три креста и три разбойника, которые должны были быть распяты на этих крестах, это судьбы всего мира и всех людей, которые когда-либо должны жить или бы жили, или будут жить еще на этой земле, если Бог продлит время. Судьбы всех людей соединяются в этих трех крестах, потому что Библия говорит: нет праведного ни одного. По меркам неба мы все с вами преступники. Когда я проповедовал однажды на эту тему в зоне строгого режима, в этот год мы посещали такую зону, и ходили к этим людям, которые совершили 2 и больше преступления, и преступления тяжкие. Но Бог помиловал их, и из них сегодня там есть церковь. Они раскаялись. Говоря об этой теме, нужно было видеть, как оживают глаза людей, которым подана рука прощения. Это их надежда, потому что им говорят, что вы преступники. Посмотрите на людей, которые на свободе. Но Писание говорит, что нет праведного ни одного. Мы с вами все преступники в глазах неба. И мы все нуждаемся в прощении, оправдании и спасении. Эти трое преступников сидели за решеткой, и им был дан приговор. Смертная казнь через распятие. Наступило утро. Раннее утро, может быть, они уже не спали. Да и как уснешь, когда остаются последние мгновения и минуты твоей жизни? Вдруг дверь отворилась. Наверное, они содрогнулись, сознавая, что сейчас их должны повести. Но то, что они услышали, было совсем другое. Привратник объявил, что он назвал по имени одного из них и сказал: «Выходи, ты свободен». Тот, которого назвали по имени, он не мог поверить в это. Он готовился совершенно к другому. Но его торопили и говорили: «Выходи, ты свободен». Наверное, у него стоял вопрос, почему и как. И он мог услышать, что другой пойдет на твое место. Другой пойдет на твое место. Библия не говорит нам, но очень возможно, что любопытство тянуло того разбойника, вы помните его имя? Варавва. Тянуло его, он не подходил, конечно, близко, но, может быть, издалека он видел ту гору Голгофу. Он смотрел и видел своих товарищей по несчастью. Он вспоминал, как они с ними вместе совершали преступления, он видел их мучения, но его привлекало даже больше не эти два креста. Мы читаем, брат прочитал передо мною: «Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую». Матфея 27:38. Он смотрел именно на этот крест, который был в средине. Он очень ясно понимал, что он должен был сейчас мучиться на этом кресте. Эти мысли страшили и содрогали его сердце. Он представлял боль, которая должна была пройти через его ладони, ноги. Он представлял, как он должен сейчас мучиться от жажды. И он впивался глазами в того, который пошел вместо него, и который сейчас претерпевает то же самое, что он должен был претерпеть, но его освободили. Наверное, из всех людей, которые были там, если только он был там, он всех лучше понимал, что это такое – «пошел вместо меня». Дорогие братья и сестры, это тот первый разбойник, который услышал весть и вышел из темницы, и вместо которого пошел Христос на крест. Дорогие братья и сестры, это мы с вами. Услышал весть благоприятную, сегодня день спасения, и просто поверил, и вышел из темницы греха и рабства греховных привычек. Но смотри внимательно на Голгофу сегодня. Твоя свобода, твое счастье, твоя жизнь вечная, ты должен сегодня внимательно смотреть духом своим на гору Голгофу. Смотри внимательно на этот крест в средине. Смотри внимательно, разглядывай и рассматривай, потому что тот, который там, он не просто так. Он пошел вместо тебя. Сейчас ты должен терпеть эти мучения. Представь эту боль, которая должна пройти через твои руки и ноги. Представь ту жажду, которая прилепляет язык к гортани. Солнце, которое немилосердно жжет. Насмешки и озлобления людей, которые сыплются на тебя, плевки и ругательства людей. Все это должно было сейчас прилежать тебе, но ты освобожден. Почему? Христос занял твое место. Это первый разбойник. И это самое удивительное весть, которую сегодня слышат люди, просто поверь, и по вере твоей грехи твои переходят на Иисуса Христа. Он умер за тебя и дал тебе свободу. Мы читаем, Писание говорит еще о двух. Они были распяты по правую и по левую сторону от Иисуса Христа. И на них начал проливаться гнев Божий. Они были осуждены. Как вы думаете, чем они занимались, вися на этих крестах? Переснем страничку. 44 стих говорит: «Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». Сердце лукавое и крайне испорченное до последней минуты будет оправдывать себя и осуждать других. Оправдать себя и осуждать других. Искать виноватых. Все виноваты, только не я. Родители, может быть, учителя, люди, друзья, товарищи, которые толкнули на этот путь, но только не я. И найдя слабого, который не отвечал им и не мог ответить, они злословили его. Вместе, вися по правую и левую сторону. Но дальше что-то произошло. Мы читаем об этом Луки 23 глава 39 стих. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“». Посмотрите, оба злословили, но дальше что-то произошло, и остался только из них один, который продолжал злословить. Что же случилось со вторым? Мы читаем о нем с удивлением: другой же напротив унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же“». Как случилось, что этот разбойник остановился в злословии? Писание говорит к нам: остановитесь на путях ваших и рассмотрите путь добрый и идите по нему. Первое, что должен сделать грешник – остановись. Когда ты приходишь на собрание и вдруг начинаешь слушать слово, остановись в том, чтобы идти по пути, по которому ты шел раньше. Рассмотри этот путь. Этот разбойник перестал делать зло и остановился. И когда он это сделал, то есть первое условие выполнил Слово Божьего, он вдруг получил три откровения. Три откровения, и первое из них – это страх Божий. Он раньше никого не боялся. Он не боялся ни людей, ни Бога, и потому вершил свои преступления и злые дела. Но здесь он начал унимать своего товарища и говорит: «Или ты не боишься Бога?» Он мог только сказать так, потому что он сам очень сильно убоялся Бога. Он вдруг понял, что сейчас ему нужно представать пред святым величием всемогущего Творца, и он убоялся. И следующее откровение, он говорит: «Когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Второе откровение, которое получил этот преступник, он понял и осудил самого себя. Он сказал, что я достойное по делам принял. Слово греческое «достойное» означает не больше и не меньше, а ровно то, что ты заслужил. Иногда нам свойственно думать, что мы страдаем несправедливо. Иногда мы думаем, почему на нас участь взваливается намного больше, чем я заслужил. Но этот разбойник, он принял это откровение, и он сознался, что его наказывают не больше и не меньше, а ровно столько, сколько он сделал. То есть он признал не просто суд римский праведный, а суд Божий справедливый. Осознать себя грешником и признать, что тебя наказывают или наказание, которое выносится справедливо, это есть очень важно в нашей жизни. Фактически люди до последнего сопротивляются и не хотят признать себя грешником. Однажды в детском доме было 70 детей. Мы проводили собрание с ними. Я спрашивал, для чего, дети, пришел Христос? Дети, я хочу спросить вас, для чего пришел Христос на землю? Вы знаете? Ну, кто смелый, может ответить. Вот точно так же, как сегодня дети начинают поднимать глаза к небу, так начинают думать, соображать, почесывать голову. Также дети в детском доме, они то же самое делали. Ну, скажи. Правильно. Это ответ очень правильный. Писание говорит, чтобы спасти людей своих от грехов их. И дети в детском доме отвечают точно так же. Сегодня уже многие знают, что Христос пришел спасти грешников. Мой вопрос был следующий. Дети, кто из вас грешники? Наши дети поднимают руки, потому что они знают. Дети в детском доме руки не поднимают. Они смотрят друг на друга и смотрят, когда кто-то поднимет руку. Они знают, кто из них грешники есть, но они не думают, что это ты сам грешник. Мой вопрос следующий был. Дети, скажите, кто из вас никогда не обижал другого, не обзывался, не сквернословил, не обзывал и не бил никого? Поднимите руки. В нашем собрании, дети, вы можете так поднять руку, что ты не обзывался, не говорил плохих слов, не обижал никого? Ну, есть, да? В детском доме тоже дети, смотря друг на друга, не рисковали поднять руку. Затем на первой скамейке сидел очень худенький, очень больной мальчик. У него была кожа и кости, и он тоже не поднимал руку, может, даже не мог поднять, но с ним сидела очень бойкая девочка, и она взяла его руку, и она его так подняла и говорит: «Вот этот еще точно никого не обижал». И дети так вздохнули и успокоились. Из 70 человек нашли одного негрешника. Я говорю: «Ну хорошо, нашли одного, который еще не обижал, он еще не успел». Я говорю: «Ну хорошо, дети, а теперь поднимите руку, кто всегда был послушен родителям, учителям, воспитателям». Всегда-всегда был послушен. А ну, дети, честно. Вот и наши дети задумались. И уже руку не поднимают. И это правда. Но вот один был еще, вот он один поднимает. Мы тебе желаем, чтобы ты всегда так и делал. И всем детям нашим желаем, чтобы вы были послушны. Дети в том детском доме, никто не поднял руки, и даже этот мальчик тоже не поднял. Их совесть осуждала и говорила им, сколько много раз они уже были непослушны. Да, наши дети, они стараются, и Слово Божье их уже направляет к послушанию. Поэтому некоторые из наших детей уже могут поднять руки. Они стараются быть послушными. Те дети Слова не знали, и они никогда не думали, что даже непослушание есть грех. Я им говорил дальше, что первое непослушание на нашей планете – это согрешение Адама и Евы. Они не послушались Бога. И это есть первый грех. А теперь, дети, скажите, для кого пришел Христос? И вы знаете, склоняя головы, они говорят: для нас. А кто же грешники? Мы грешники. И затем были молитвы. И мы говорили, насколько Господь возлюбил вас, что пришел ради вас. И Дух Святой начинает работать и открывать грехи в нашей жизни, и человек сознается: да, я не думал об этом, но я грешник. Слово Божье правильно. Бог говорит о мне правильно. Этот разбойник, он принял это откровение. Он перестал сопротивляться и злословить и сказал: да, я достойное принял, я грешник. И следующее, он увидел еще одно откровение. Какое? Обязательно, когда мы увидим собственную нищету и греховность, мы увидим праведника Иисуса Христа, и мы увидим, что Он ничего не сделал, и что Он осужден несправедливо за мои грехи. И смотрите, Он говорит: мы осуждены справедливо, а Он ничего худого не сделал. Три откровения. Обязательно сделают то, что человек, следующий шагом его будет, молитва. И этот разбойник, он обратился с кратким словом ко Христу. Это была его молитва. Молитва, в которой мы видим, осознание недостойности и неожидание от Господа, что Он ответит. Он говорит: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царство Твое». Он не попросил о прощении, он не попросил о милости, он не попросил и не потребовал ничего. Осознавая свою нищету, никчемность, греховность, он только сказал: «Господи, помяни меня, вспомни меня, когда Ты придешь в Царство Твое». Это была маленькая-маленькая искорка надежды и веры, которую получил этот человек вместе с откровениями и признанием себя грешником. Интересный был ответ Иисуса Христа. Дети, вы знаете, как ответил Христос? Ответил ли он то, о чем просил разбойник? Ответил ли он меньше или ответил намного-намного больше? Как вы думаете, дети, или кто знает? Как он ответил, скажи. Правильно. Слава Богу, наши дети знают. Христос ответил краткой фразой. Но эта фраза вдруг согрела его сердце, и, вися на кресте, и перетерпевая эти муки, этот человек вместе с этими словами получил глубокий мир в сердце, прощение и радость души. Тело страдало, суд Божий продолжался над ним, но в душе он уже был счастлив, потому что Христос сказал ему самые утешительные и радостные слова в его жизни: «Ныне же будешь со мною в раю». Что еще мог пожелать человек? Я думаю, после этих слов этот преступник заплакал. Душа его начала плакать, потому что слова умиления и радости были в его сердце. Ему больше не страшно было умирать. Христос сказал ему свое слово, слово глубокого утешения. И еще больше он плакал, когда он входил со Христом. И двери рая действительно были открыты для него. Подумайте только, разбойник, преступник, недостойнейший человек, римское правительство осудило его, все люди осудили его, и он, осознав эту вину, он возложил маленькую надежду и веру на Христа. Он сказал: «Господи, помяни меня». И Христос тут же дал ему глубокое обетование и радость жизни: «Будешь со мною в раю». Что еще может желать наша душа? Получить от Господа это утешение в жизни, глубокий мир и прощение – это то, что человеку так хочется иметь. То, что мы не сознаем до конца, но наша душа этого жаждет и нигде-нигде не находит в этом мире. Люди пробуют наркотики, пробуют алкоголь, курение, пробуют увеселения различные, суету жизни, наполненность богатством мирским, но душа остается все равно ненасыщена, потому что ей это не нужно. Ей нужны эти слова: прощение, спасение и мир от Господа. И тогда, даже если она не имеет внешнего благополучия, может быть, даже здоровья, может, страдания есть, внутри человек получает глубокий мир и радость во Святом Духе. Я представляю эту картину. Я сам хотел бы быть на месте того преступника, потому что каждый из нас нуждается в этих словах. Мы нуждаемся в этой поддержке Господа. Когда он входил в небесах, это место, которое преступник теперь занимал, в Господе, вместе с Ним, это место мы желаем каждый иметь. Войти со Христом в небеса. Надежда наша самая глубокая. Не хочется говорить о третьем, но нужно сказать. Третий тоже был распят, тоже поносил, тоже видел страдания Христовы и не остановился в делании зла. Он продолжал поносить и, наверное, поносил до последнего своего дыхания, а мог остановиться. Мог слышать, как его товарищ сказал эти слова, и как он успокоился, и как небесная радость осветила его сердце и глаза его. что-то с ним произошло. Но этот разбойник не остановился. И двери рая, когда открывались для одного, для другого открывались двери глубочайшего ада и вечная погибель души. Никому не хочется пожелать этой участи, но из трех крестов на Голгофе – это судьбы всего мира. Какая-то часть людей будет тех, которые услышат во время благоприятное и просто поверят, и не нужно будет идти на крест, и суд Божий не коснется их, освобождены от суда. Будет та часть людей, которых суд коснется и которых уже, может быть, касается. Это могут быть болезни, это могут быть глубокие несчастья в жизни, когда Бог останавливает нас, и это часть суда, которая касается нас. И некоторые люди говорят: «За что мне это? Почему Бог наказал меня? Я ничего плохого не сделал». Но если бы ты подумал, что тебе принадлежит и какой суд должен идти на тебя, то это только маленькая-маленькая часть того, что ты заслужил. И даже за наши кратковременные страдания мы можем благодарить, говоря: «Господи, эти маленькие кратковременные страдания, только маленькая, может быть, миллионная часть тех страданий, которые я должен перенести как грешник, но ты их взял все на себя». И соучастие со страданиями Христовыми помогает нам иметь бодрость и не забывать о том, чтобы не грешить и убегать от греха. И когда Господь останавливает нас болезнями, несчастьями, страданиями, это Он делает из большой любви к нам, из большой любви, чтобы, как тот преступник второй, остановиться, осознать и раскаяться, и возложить все упование на Господа. Три разбойника и судьбы всех людей в мире. Какую бы ты хотел иметь судьбу из этих трех крестов? Сегодня Церковь призывает вас сделать шаг, услышать весть спасения и просто выйти из темницы греха на свободу. И потом смотреть на Голгофу и видеть там Иисуса Христа и поклоняться Ему в духе и истине сегодняшний день, благодарить, безмерно благодарить Господа, что Он пошел за меня грешника. Не за праведника, за грешника, за меня, за мои грехи. Он не должен был умирать. Он пошел, потому что тебя возлюбил. Эти слова должны нас ободрять, должны нас, заставлять посвящать свою жизнь для Господа Иисуса Христа. И в сегодняшний день, вспоминая о Его страданиях, будем благодарить и молиться, очищать свою жизнь, посвящать себя на служение Господу, снова ободряться и ободрять других. И помнить, что если Господь сегодня призвал тебя, дорожи этим местом, дорожи. Может быть, Господь сегодня уже допускает часть страданий, то и сегодняшний день для тебя остается надежда, как этот второй преступник, на которого уже был суд Божий, он осознал и остановился. Есть возможность остановиться и принять Иисуса Христа. Только не ожесточись. Не уйди из собрания с ожесточенным сердцем, потому что тогда Господь не может помочь тебе. И тогда откроются двери ада вечного, и это ужасно. Наша молитва за все души, которые сегодня еще ведут решение в своей душе: не опоздай, дорогой друг. Пусть Бог благословит всех нас в сегодняшний день, видя эту картину торжества неба, благодарить Господа по великой милости, по великому милосердию Его. Он открывает для нас двери рая. Пусть поможет нам Господь дорожить этим и в сегодняшний день быть Ему благодарным и прославлять Его, ибо Он достоин. Аминь.